Глава 29. Мы с Бараком сидели перед кроватью, на которой был разложен листок с изображением королевского родословного древа. Я воспроизвел его по памяти, как только вернулся в свою каморку. Лампа, стоявшая на подоконнике, бросала тусклый свет на имена королей и их ближайших родственников. Ричард, герцог Йоркский, умер в 1460 году. Сесиль Невиль, годы жизни 1415-1495 годы. Король Эдуард IV правил с 1461 по 1483 год. Элизабет Вудвиль. Король Эдуард V взошел на престол в 1483 году. Умер в 1483 году. Ричард. Умер в 1483 году. Элизабет Йорк. Умерла в 1503 году. Король Генрих VII правил с 1485 по 1509 годы. Принцы Тауэра. Король Генрих VIII. Принцесса Мария. Принцесса Елизавета. Принц Эдуард.
«И каким образом эти каракули помогут нам определить, кто на вас напал?» — устало спросил Барак.
«Тот, кто пренебрегает подробностями, никогда не найдет верного ответа», — назидательно изрек я. «Так что запаситесь терпением». Барак молча нахмурился, а я продолжил. «Итак, в Титулус особо подчеркивается, что Ричард III родился во владениях своего отца, и посему законность его происхождения не вызывает сомнений». Этот оборот заставил меня насторожиться. И, поразмыслив, я увидел здесь скрытый намек на то, что один из братьев Ричарда был незаконно рожденным.
«Вы ж сами утверждали, что этому акту не следует безоговорочно доверять», — возразил Барак. «Говорили здесь, собраны воедино, все даже самые шаткие доказательства того, что Ричард не узурпировал английский престол, а взошел на него по праву. И как мы узнаем, верна ли ваша догадка?»
«Может статься. Один из похищенных документов подтвердил бы мою правоту», — заметил я и ткнул пальцем в имя Сесиль Невиль, выведенное на вершине древа. «Если кто-нибудь из ее детей был незаконно рожденным, это объясняет странную фразу, которую бросил при мне Мальверер. Когда бумаги пропали, он заявил, все началось с Сесиль Невиль». «Помимо Ричарда III, у этой дамочки было еще двое сыновей», — задумчиво потеряв подбородок, пробормотал Барак. «Да, Георг, герцог Кларенс, отец Маргарет, графини Солсбери, казненный в этом году, и Эдуард IV, который приходится дедом нынешнему королю. Если существуют документы, которые ставят под сомнение законное происхождение ветви Кларенсов, королю это только на руку», — сказал Барак. «Он не преминул бы придать их широкой огласке». «А вот заговорщикам подобные свидетельства совершенно ни к чему», — подхватил я. «Они ни за что не стали бы их хранить, напротив, постарались бы уничтожить». «Значит, под подозрением оказывается Эдуард IV, дед короля. Кстати, говорят, между дедом и внуком существует большое внешнее сходство. Но если Эдуард IV не являлся сыном герцога Йоркского...» Барак осекся, устремив на меня полный ужаса взгляд. «Значит, в его жилах течет не королевская кровь», — закончил я. «Следовательно, нынешний король имеет на престол куда меньше прав, чем представители ветви графини Солсбери. И все права короля основаны на том, что он приходится сыном Генриху Тюдору, в жилах которого текла лишь маленькая талика королевской крови. Именно так. Если мои предположения справедливы, жирной чертой здесь подчеркнуты имена представителей незаконной династии», — указал я на родословное древо. «Все это потомки Эдуарда IV. А кто же был его отцом? Одному Богу известно, что там произошло 200 лет назад. Возможно, отцом Эдуарда был какой-нибудь благородный дворянин, принадлежавший ко двору герцога Йорка. Возможно, он носил имя
Блейбурн», — добавил я, вскинув бровь. Барак в ответ лишь изумленно присвистнул. «Что-то я никогда не слыхал о знатном семействе с такой фамилией», — заявил он. «Я тоже не слыхал. Но немало знатных родов оборвалось навсегда во время войны Алой и Белой Розы». «Все это более чем серьезно», — произнес Барак едва слышно, хотя в подобных предосторожностях не было надобности. Наши соседи отправились обедать, и в доме царила тишина. За одно упоминание о том, что король принадлежит к незаконной линии, нас могут обвинить в государственной измене.
Но если это действительно так, и тому существует доказательство, трон под королем вскоре может зашататься. Особенно если огласку получат не только документы, но и история, связанная с неприглядным поведением королевы Кэтрин. Тогда от величия короля не останется и следа. Трудно с благоговением относиться к внуку бастарда и рогоносцу. Пожалуй, Генрих станет мишенью для насмешек. Столь важное дело не повод для шуток, — сердито прищурившись, осадил меня Барак. Вы правы. Но все же меня забавляет мысль о том, что великий Генрих на самом деле всего лишь потомок кукушонка, подброшенного в королевское гнездо. «Если мои предположения верны, — продолжал я, согнав с лица усмешку, — в распоряжении заговорщиков оказались сведения, способные произвести в стране настоящую бурю. Эти сведения ставят под сомнение не только законность детей, которых когда-нибудь произведет на свет Кэтрин Говард, но и законность пребывания Генриха на троне. Полагаю, заговорщики намеревались пустить в ход столь мощное оружие, когда мятеж будет в полном разгаре. Однако подходящий момент так и не настал, ибо заговорщиков предали прежде, чем они успели привести свои планы в исполнение. «Предали?» — переспросил Барак. «Вы верно хотели сказать, что заговорщиков разоблачили. Человек, который сделал это, сослужил Англии добрую службу». «Да, конечно, их именно разоблачили. А документы, с которыми они связывали столько надежд, удалось спасти. До поры до времени их спрятали в тайнике в доме Олдройда. Вне всякого сомнения, заговорщики не сомневались, что им еще подвернется случай пустить документы в ход», — произнес я, пристально глядя на Барака. Бродерик заявил, что час падения Генриха близок. «Может статься, у него есть веские основания так полагать. Ведь тайны, порочащие короля, по-прежнему находятся в руках его заклятых врагов». «Вы хотите сказать, что назревает еще одно восстание? Но в Йорке сейчас все гайки закручены крепко-накрепко. По-моему, солдат в этом городе больше, чем простых жителей». «Да, но король и его свита не будут находиться здесь вечно. Вскоре они уедут, а вместе с ними уедут и солдаты. Поддержание порядка в Йорке вновь будет возложено на местных констеблей. А еще неизвестно, кому принадлежат их симпатии. Сейчас жители Йорка воздерживаются от открытых проявлений недовольства, но всякому ясно, они приветствуют короля отнюдь не слишком сердечно. Не далее, как сегодня, мастер Уотерс упомянул, что настроение в городе оставляет желать лучшего. Кранмер сам признался, что властям до сих пор не удалось вырвать заговор с корнем. Некоторые его главари бежали, и сейчас власти, пытаясь выйти на их след, хватают тех, на кого пала лишь тень подозрения. Думаю, именно поэтому в Тауэре оказался жених Дженнет Марлин. А те, кто, подобно Бродерику, действительно осведомлен о планах сговорщиков, пока держат язык за зубами, — заметил Барак. Но все это не более, чем ваши домыслы. И, надо сказать, весьма опасные домыслы. Тем не менее, эти домыслы очень многое объясняют. Например, причину, по которой выделены некоторые имена на родословном древе. Или двусмысленные выражения в Титулус Регулус, которые до сих пор оставались для меня загадкой. А также замечания Мальверера относительно Сесиль Невиль. Но кто пытался вас убить? Ответ на этот вопрос по-прежнему покрыт мраком, и все ваши рассуждения ничуть его не проясняют. Пока нет. Но я хотя бы понял, почему заговорщики вознамерились убрать меня во что бы то ни стало. Они думают, что я успел прочесть все документы. Они знают, что я связан с Кранмером.
Возможно, они предполагают, что, вернувшись в Лондон, я незамедлительно сообщу архиепископу о содержимом шкатулки, а до поры храню молчание, ибо не доверяю Маливереру. Я встал, разорвал листок с изображением родословного древа на мелкие кусочки и сжег на фитиле лампы.
«Это так уж необходимо?» — удивился Барак.
«Необходимо», — кивнул я, бросив обгорелые клочки на пол и потоптавшись на них. Внезапная мысль заставила меня задать Бараку неожиданный вопрос. «Как бы вы поступили, будь вы заговорщиком, которому удалось избежать ареста? Предположим, вы скрываетесь где-нибудь вместе с ценными документами, похищенными из шкатулки». Барак погрузился в задумчивость.
«Я бы выждал, пока король, его свита и охрана вернутся в Лондон», — наконец заявил он. «Потом я вышел бы из своего убежища и попытался вновь раскинуть сеть заговора на севере. Но на этот раз я остерегался бы осведомителей и не распускал бы язык перед непроверенными людьми».
«А почему сеть заговора, как вы выражаетесь, должна охватить только север? Юг тоже не должен оставаться в стороне. В Грейс-Инн, например, найдется немало недовольных нынешним королем».
«Вы правы. Необходимо наладить связи по всей стране. А потом, выждав подходящий момент, перейти к решительным действиям.
Растрезвонить по всему свету, что Генрих — внук бастарда, а королева Кэтрин — шлюха. Думаю, лучшее время для мятежа — весна. Зимой воевать слишком тяжело, особенно если у твоих людей недостаточно еды и теплой одежды».
«Думаю, именно так рассуждают заговорщики. Кстати, если королева Кэтрин действительно беременна, им это только на руку. Беременность послужит неопровержимым доказательством ее связи с Калпипером».
«А как насчет всех этих клятв и заверений, которые принесли королю местные дворяне? Если появится доказательство того, что король не имеет законных прав на престол, эти клятвы утратят свою силу?»
«Разумеется, утратят. Подобное известие изменило бы все».
«Пожалуй, в результате Мальверер лишился бы головы, которая украсила бы ворота Йорка.
Если бы мятеж вспыхнул вновь, Мальвереру бы не поздоровилось», — пробормотал я, опускаясь на кровать.
«И признаюсь, что северяне имеют все основания быть недовольными. Жизнь здесь отличается от жизни южных графств, далеко не в лучшую сторону».
«Вот как?» — нахмурился Барак.
«А о том, что мятежники только и мечтают, как бы вернуть папу, вы, видно, позабыли. К тому же они будут искать поддержки за границей и, конечно, первым делом обратятся за помощью к шотландцам. А там, где шотландцы, там и французы».
«Да, пролились бы реки крови», — вздохнул я.
Барак задумчиво почесал голову. «А как вы думаете?» — нерешительно начал он.
«О чем вы?»
«Известна ли королю темная история, связанная с рождением его деда? Знает ли он, что не имеет законных прав на престол?»
«Я уверен, что знает. Ведь стоило Мальвереру упомянуть имя Блейбурна в разговоре с герцогом Суффолком, поднялся настоящий переполох. А уж если герцог осведомлен о том, что этот самый Блейбурн является истинным предком короля, королю это известно наверняка».
«Вы полагаете, он знает, что зашел на трон, не имея на то законных оснований, но тем не менее делает все это для сохранения своей власти? Будь вы на его месте, вы что, поступили бы иначе?»
«Мне трудно представить себя на его месте», — усмехнулся я.
«Но я могу, однако, сказать с уверенностью. Король даже не догадывается, что молодая жена ему изменяет. В противном случае он не стал бы ей потворствовать. Не такой у него нрав. И еще я в одном убежден. Нам не стоит делиться своими соображениями с Мальверером. Узнай он только, что я проник в скрытый смысл Титулус, моя догадливость будет стоить мне жизни».
«Да уж, тогда не только у заговорщиков возникло бы желание навсегда заткнуть вам рот.
Так что пока нам стоит придерживаться правила молчания золота. Надеюсь, король не задержится здесь слишком долго.
Я жду не дождусь, когда мы окажемся на корабле, идущем в Лондон.
А когда мы вернемся, вы расскажете обо всем Кранмеру?»
«Посмотрим», — уклончиво ответил я.
«Тамазин придется возвращаться вместе с королевской свитой, а это путешествие, скорее всего, затянется на несколько недель. Девчонка не показывает виду, но после того, что случилось, она не знает ни одной минуты покоя. В голосе Барака послышалась неподдельная забота, и я понял, как много для него значит Тамазин. «Нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы она вернулась с нами, на корабле?» «Это непросто. Необходимо измыслить вескую причину, по которой Тамазин должна вернуться в Лондон раньше всех остальных слуг. Можно сказать, что кто-нибудь из ее родственников тяжело захворал?» «Я попытаюсь что-нибудь придумать», — пообещал я. «Но прежде надо узнать, какие перспективы ожидают нас самих?»
«Спасибо», — с облегчением вздохнул Барак. «Скажите, а зачем королю возвращаться в Халл? Он ведь уже там был».
«Насколько мне известно, он намерен укрепить защитные сооружения этого города. Ехать туда со всей свитой и челядью — большая морока. Он король и волен делать все, что пожелает. Кстати, есть еще один человек, которому я должен во что бы то ни стало обеспечить место на корабле. Это мастер Рен. Я обещал ему помощь и должен выполнить свое обещание. Знаете, подчас мне кажется, что, заботясь о нем, я искупаю свою вину перед покойным отцом. Я тоже привязался к старикану, и мне его жаль. Хотя, глядя на него, никогда не подумаешь, что он стоит на краю могилы. По крайней мере, голова у него варит наилучшим образом, и сегодня во время слушаний всякий мог в этом убедиться. Да, с виду Джайлз бодр и крепок, но доктор Гибсон уверен, что ему осталось жить совсем немного, с грустью заметил я. Я так понял, решение, которое он принял по делу торговца древесиной, вас не удовлетворило?
Нет.
Но он живет в Йорке и должен руководствоваться многочисленными соображениями, которые мне неизвестны. Как вы думаете, завтра мы покончим с прошениями?
Надеюсь.
Тогда дело, по которому мы сюда прибыли, будет завершено.
Может, утром нам стоит сходить в город и немного развеяться, предложил Барак.
Не сидеть же все время в этом проклятом аббатстве. Тамазин сказала, завтра они с мистрис Марлин намерены пройтись по городским лавкам, сообщил он, слегка покраснев.
Им надо купить ткань для починки белья королевы. Я обещал, что около половины одиннадцатого попытаюсь быть на площади Святой Елены. Сегодня я не виделся с Тамазин. Я ведь не могу оставить вас ни на минуту.
Что ж, завтра нам придется вместе отправиться на свидание. Я буду, так сказать, вашей дуэней. Не волнуйтесь, я призову на помощь весь имеющийся у меня такт. Следующее утро оказалось ясным и солнечным. Однако пронзительный ветер так и не утих. Король, по слухам, вновь отправился на охоту. Мы с Бараком двинулись в город. Это был базарный день, и на улицах Йорка яблоку было негде упасть. По пути мы столкнулись с несколькими чиновниками из королевской свиты, которые самозабвенно бронились с купцами. По всей видимости, те скупили слишком много товаров, дабы взвинтить на них цены. Тамазин сообщила Бараку, что они с мистрис Марлин намерены посетить лавку в Коннигейте. Мы прибыли на площадь Святой Елены вскоре после 10. Я бросил взгляд на улицу, на которой стоял дом Олдройда, и припомнил день, когда нам едва удалось избежать схватки с разъяренными стекольщиками. Не подоспей мастер Рен на выручку, нам с Бараком не поздоровилось бы. На другой стороне площади возвышалась городская ратуша, по ступенькам которой беспрестанно поднимались и спускались люди. Потом я перевел взгляд на церковь Святой Елены и заметил в церковном дворе под деревом уютную скамью. «Пойдемте посидим немного», — предложил я, указав на нее Бараку. «Вы стали большим любителем скамеек под деревьями», — усмехнулся он.
«Когда касаешься спиной ствола, можно не ожидать удара сзади», — ответил я.
«Хорошо, идемте», — кивнул Барак. «Оттуда мы непременно их увидим, а выглядеть это будет так, словно мы ходили в город по своим надобностям и присели отдохнуть».
Мы вошли в церковный двор и опустились на скамью. Могилы, возвышавшиеся вокруг, были покрыты золотисто-желтым ковром опавших листьев. Все здесь дышало тишиной и покоем.
«Поглядите-ка, вон рекордер. Он заметил нас и машет рукой», — ткнул меня в бок Барак.
И в самом деле, рекордер Танкерт стоял на крыльце ратуши, приветственно махая нам. Встреча с этим человеком была неприятной, ибо он напомнил мне происшествие в Фулфорде. Однако я помахал в ответ, и рекордер направился к нам.
«Отдыхаете, джентльмены?» —
— спросил он, приблизившись. Взгляд, который Танкерт бросил на меня, был полон откровенного любопытства. Возможно, он намеревался доложить своим коллегам, как я выгляжу после перенесенного унижения. Вне сомнения, вид у меня был усталый и озабоченный, хотя причиной того послужило не только королевское остроумие. Да, решили немного побездельничать, прежде чем приступить к слушанию оставшихся прошений. Надеюсь, слушание проходит без всяких затруднений. Все идет как по маслу. Брат Рен способен разрешить любую проблему. Из всех стряпчих Йорка брат Рен пользуется наибольшим уважением, но, насколько мне известно, в последнее время он не берется за новые дела. Полагаю, годы берут свое, и он решил, наконец, удалиться на покой.
«Хорошему законнику годы не помеха», — уклончиво заметил я.
«Да, конечно. Тем более брату Рену никто не даст его лет. Впрочем, в последнее время он немного сдал».
Я не ответил, и Танкерт не стал продолжать этот разговор. «Я должен оставить вас, джентльмены», — заявил он. «Дела не терпят отлагательств. От совета требуют, чтобы он вынудил местных фермеров продать все имеющиеся у них в запасе продукты, даже зерно для посевов. Впрочем, королевские поставщики предлагают хорошую цену. Шотландский король не торопится, а королевской свите каждый день необходимы горы снеди».
Несколько минут Танкерт молчал, потом пристально взглянул на меня и произнес вполголоса:
«То, что сказал вам король, просто возмутительно. И я далеко не единственный, кто так думает».
«Благодарю вас», — выдавил я в изумлении, подняв глаза на рекордера. «Так значит, в ратуше королевскую шутку не сочли забавной?»
«Ее сочли жестокой и низкой. Поступив с вами подобным образом, король отнюдь не способствовал своей доброй славе».
«Спасибо, брат Танкерт. Мне приятно это слышать».
Рекордер поклонился и зашагал прочь. Я проводил его взглядом.
«Вот, вот они!»
— снова толкнул меня Барк. Проследив за направлением его взгляда, я увидел мистрис Марлин и Тамазин, которые медленно шествовали по улице. Вслед за ними вооруженный слуга тащил огромную корзину, вне сомнения наполненную отрезами ткани, тесьмой и кружевами. «Доброе утро!» — приветствовал их я. Джанет Марлин повернула голову, но солнце ударило ей прямо в глаза, вынудив прищуриться и сдвинуть брови. Узнав меня, она остановилась в некотором замешательстве.
«Может, мы отдохнем немного, мистрис?» — вкрадчиво предложила Тамазин. «Я на ногах с раннего утра, а здесь такое приятное, такое уютное местечко».
Про себя я отметил, что девушка явно обладает даром убеждения. Мистрис Марлин внимательно поглядела на нас, возможно, догадываясь, что встреча была отнюдь не случайной. Тем не менее, она решила ответить на просьбу Тамазин согласием.
«Что ж, давайте немного посидим. Несколько минут отдыха нам не помешают».
Я поднялся со скамьи и с поклоном пригласил мистрис Марлин сесть.
«Для нас всех здесь слишком мало места», — заявила Тамазин. «Мастер Барак, пожалуй, нам с вами лучше устроиться вон под тем деревом. Я покажу вам, каких красивых вещей мы накупили».
«Горю желанием посмотреть», — провозгласил Барак
и вслед за Тамазин отправился к старому дубу, стоявшему поодаль. Я остался наедине с Джанет Марлин. Слуга, войдя в церковный двор, уселся на траву на почтительном расстоянии от нас.
«Как поживаете, мистрис Марлин?» — осведомился я.
Выглядела она далеко не лучшим образом. В огромных глазах стояла печаль. Непослушные кудри, выбившись из-под капора, упали ей прямо на лоб, и она с досадой отбросила их.
«Вы получили какие-нибудь новости из Лондона?» — задал я еще один вопрос.
«Нет, и до сих пор неизвестно, как долго мы пробудем в этом кошмарном городе.
Только что я беседовал с местным рекордером, и он сообщил, что королевские поставщики пополняют запасы провизии.
Слуги, которых разместили на постой в лагере, уже начинают проявлять недовольство. Того и гляди, вскоре начнутся беспорядки, вроде тех, что вспыхнули в Пантифракте».
Мистрис Марлин испустила сокрушенный вздох.
«Господи Боже, как горько я сожалею о том, что согласилась участвовать в этом путешествии». Она устремила на меня грустный взгляд. «Предполагалось, что Бернард мой жених, тоже поедет вместе с нами. Ему предстояло заняться работой, которую выполнили вы», — сообщила она, немного поколебавшись, — «разбором прошений».
«Вот как! Я этого не знал».
«Да, похоже, должность, которая вам досталась, приносит несчастье. Бернарда арестовали, а человек, которого первым назначили на его место, скоропостижно скончался».
«Так вот в чем кроется причина ее первоначальной враждебности», — отметил я про себя.
«Впрочем, сейчас Джанет Марлин избавилась от власти предубеждения и прониклась ко мне доверием. Мне было приятно, что она более не держит на меня зла. Порой мне даже начинало казаться, что рядом со мной Сюзанна, подруга моих детских лет».
«Впрочем, нельзя увлекаться подобными подменами», — сказал я себе. «Мистрис Марлин — это вовсе не Сюзанна, а Джайлс Рен не мой отец».
«Один из друзей Бернарда убедил меня не отказываться от поездки», — продолжала Джанет. «Он тоже стряпчий и практикует в Линкольнс-Инн. В апреле, когда Бернарда бросили в Тауэр, я навещала его каждый день. Но его друзья сказали, что я могу навлечь на себя подозрения, и посоветовали на время оставить Лондон. Леди Рочфорд тоже очень настаивала на моем участии. Она ко мне привыкла и более никому не доверяет свои наряды.
Я понимаю, как тяжело вам было уезжать из Лондона.
Если бы в деле Бернарда произошли хоть какие-то изменения, я вернулась бы в Лондон незамедлительно. Но вот уже несколько месяцев ему не предъявляют никаких обвинений. Простите, сэр», — внезапно оборвала сама себя мистрис Марлин. «Представляю, как я наскучила вам своими сетованиями».
«Вы мне ничуть не наскучили, сударыня», — возразил я. «Напротив, я вам очень сочувствую. Как ваш жених переносит тяготы тюремного заключения? Друзья его навещают?»
«Да», — кивнула Джанет, повертев на пальце обручальное кольцо. «Они приносят ему еду и прочие необходимые вещи, и камера у Бернарда не такая сырая и холодная, как те, что находятся под землей. Мы выложили тюремщикам целое состояние, чтобы они устроили Бернарда получше», — добавила она с горечью.
«Алчность тюремщиков известна всем.
И все же я боюсь, что пребывание в камере окажется губительным для его здоровья. Приближается зима. Страшно подумать, какая стужа царит зимой в Тауэре.
Возможно, ваш жених выйдет на свободу еще до наступления холодов». В ответ она лишь вздохнула.
«Все его друзья практикуют в Грейс-Инн», — осведомился я.
«Почему вы об этом спрашиваете?» — настороженно вскинул ресницы мистрис Марлин.
«Племянник одного из моих друзей принадлежит к этой корпорации», — пояснил я. «Вот я и подумал, что они с вашим женихом могут быть знакомы, тем более он тоже с севера». И я рассказал ей о Джайлсе, о его намерении найти племянника и о том, что вызвался ему помочь.
«Выходцы с севера действительно стараются держаться вместе», — кивнула Джанет. «Зачастую их объединяют общие взгляды, ведь почти все они приверженцы традиционных религиозных устоев».
«Полагаю, племянник моего друга тоже таков. Кстати, его зовут Мартин Дейкин».
«Это имя я слышу впервые».
«Но вам, наверное, известно, не был ли арестован еще кто-нибудь из стряпчих Грейс-Инн. Ведь в 1536 году эта корпорация имела несчастье навлечь на себя серьезные подозрения властей».
«Нет. О других арестах я ничего не знаю».
«Что ж, значит, есть надежда, что Марлин Дейкин на свободе. Скажите, а в какой палате практиковал ваш жених?»
«Почему вы говорите о нем в прошедшем времени? Он непременно выйдет на свободу и будет практиковать, как и прежде, в Гарден-Корт».
«Простите мою неделикатность».
Джанет молчала, потупившись. Потом она устремила на меня огромные печальные глаза и заговорила вновь. «Вы знаете, что послужило поводом для ареста Бернарда?»
«Нет, сударыня».
«Вот как?» Во взгляде ее вновь мелькнула подозрительность. «Я думала, до вас дошли здешние пересуды».
«До пересудов я не охотник».
«Единственная вина Бернарда состоит в том, что он знаком с двумя джентльменами из Йорка, которые принимали участие в заговоре. Все трое дружили с детства».
«Возможно, его друзья сообщили на допросе, что ваш жених тоже был среди заговорщиков».
«Нет», — покачала она головой.
Даже под пытками они не стали возводить на Бернарда напраслину. Обоих казнили, а останки их выставили на Фулфордских воротах. К счастью, перед приездом короля головы заговорщиков сочли нужным убрать.
Значит, никаких свидетельств против вашего жениха не существует.
В конце прошлого года Бернард получил письмо от одного из своих старых друзей. Там говорилось о том, что вскоре настанут лучшие времена. Но Бернард не придал этому никакого значения. Как вы помните, прошлое лето выдалось на редкость засушливым и неурожайным. И Бернард решил, что друг его пишет о надеждах на лучший урожай. Так он мне сам сказал.
Если это письмо — единственная улика, вашему жениху нечего опасаться.
В наши дни немного нужно, чтобы уличить человека в измене. В особенности, если он противник религиозных преобразований и не считает нужным это скрывать. Не подумайте только, что Бернард принадлежит к числу рьяных папистов. Нет, я приложил немало стараний для того, чтобы убедить его в благодетельности библейского христианства. И если только женщина способна в чем-то убедить мужчину, мне удалось это сделать. Но Бернард известен своими традиционными взглядами, а этого вполне достаточно, чтобы объявить его государственным преступником. Особенно если найдется хитрец, умеющий вливать яд в уши сильных мира сего.
«О ком вы говорите?» — насторожился я. «Значит, у вашего жениха есть враг, которому выгодно с ним поквитаться».
«Здесь, в Йоркшире, Бернард купил землю, прежде принадлежавшую небольшому монастырю», — пояснила Джанет. «С одной стороны, участок этот вплотную примыкал к поместью его семьи, а с другой стороны, владением другой семьи, которая тоже не прочь расширить свои земли», — процедила она, и губы ее сжались в тонкую ниточку. «Так что если Бернарда уличат в государственной измене, кое-кто действительно извлечет из этого выгоду. Земли Бернарда отойдут к королю и будут проданы за бесценок». Она сделала многозначительную паузу. «Фамилия семьи, о которой я говорила, Мальверер».
В памяти моей ожил исполненный жгучей ненависти взгляд, который Дженнет бросила на сэра Уильяма, когда их с Тамазин привели к нему в кабинет.
«Господи! Боже! Этот человек готов скупить все земли в Англии!» — с горечью воскликнула она.
«Насколько мне известно, он уже наложил руку на поместье Роберта Эска и намерен приобрести недвижимость в Лондоне.
Причина подобных неуемных аппетитов в том, что он незаконно рожденный ублюдок». Последнее слово Джанет Марлин словно выплюнула. «Ему кажется, что богатство заставит людей забыть о его темном происхождении. Никогда прежде алчность и стяжательство не достигали подобного размаха. Люди ради денег готовы на все».
«Вынужден согласиться с вами, сударыня».
«Но Мальверер никогда не добьется своего», — заявила она, сжав руки в изящные кулачки. «Мы с Бернардом поклялись друг другу в верности, и ничто не заставит меня изменить этой клятве». Голос ее звучал едва слышно. «Все смеются надо мной. Говорят, что единственная причина моей верности Бернарду в том, что никто больше не позарится на высохшую старую деву, но...»
«Сударыня», — осторожно перебил я, несколько смущенный ее откровенностью. Но Джанет была полна желания выложить то, что накипело у нее на душе.
«Люди не могут понять, как крепко мы связаны с Бернардом. Мы дружим с самого детства. Мои родители умерли, когда я была маленькой девочкой, и я выросла в его семье. Он на 3 года старше меня и всегда был мне поддержкой и опорой. Я привыкла считать его кем-то вроде старшего брата». Она вновь устремила на меня испытующий взгляд. «Скажите, сэр, вы верите в небесное предначертание? Верите, что божественный промысел неразрывно соединяет пути мужчины и женщины?» Я неловко заерзал на скамье. Излияния Джанет слишком напоминали строки из какой-нибудь цветистой любовной поэмы, которые были при дворе в большой моде.
«Не знаю, что и сказать вам, сударыня», — пробормотал я. «Все это слишком сложно. Порой нам кажется, что какой-то человек предначертан нам небом, но он отнюдь не разделяет наших чувств. Увы, мне на собственном опыте довелось узнать, что такое безответная любовь».
Она посмотрела на меня долгим взглядом и медленно покачала головой.
«Вы меня не поняли. Я всегда знала. Никто и ничто не сможет отнять у меня Бернарда. Даже когда он женился на другой, это не поколебало моей уверенности. А потом жена его умерла, и он сделал мне предложение. Вы сами видите, наш брак был предопределен на небесах».
Глаза Джанет сверкали таким воодушевлением, что мне стало не по себе.
«Ради него я готова на все», — с жаром заявила она. «На все!»
«Мне очень жаль, что обстоятельства препятствуют вашему счастью», — тихо произнес я.
Мистрис Марлин внезапно встала. «Мы должны идти», — сказала она и бросила взгляд на Тамазин и Барака. Девушка показывала своему ухажеру отрезы роскошной ткани, на которую Барак взирал с откровенно скучающим видом. «Тамазин, нам пора», — окликнула ее мистрис Марлин. «Мы и так слишком задержались». Тамазин уложила ткань в корзину, стряхнула с платья опавшие листья и поспешила к нам. Барак следовал за ней. «Всего вам наилучшего, сэр», — сказала мистрис Марлин и, сделав реверанс, двинулась к воротам. Когда женщины удалились, Барак покачал головой.
«Господи боже, Тэмми была невыносима. Представляете, она заставила меня разглядывать все эти чертовы кружева и тряпки, и при этом без умолку расписывала их достоинства. Я едва не выл от тоски, но пришлось слушать, чтобы ее не обидеть.
Смотрите, будьте с ней настороже, а то мигом превратитесь в подкаблучника», — усмехнулся я.
«Этому не бывать», — убежденно заявил Барак, но губы его тронула улыбка.
«Простите за то, что оставил вас в обществе, мистрис Марлин».
«Вам не за что извиняться. Мистрис Марлин, судя по всему, более не питает ко мне неприязни, и я провел время чрезвычайно приятно».
«В отличие от меня».
Она много рассказывала о своем женихе, а еще я узнал кое-что любопытное о нашем благородном сэре Уильяме. Я рассказал Баруку о том, каким образом Мальверер рассчитывает завладеть землями Бернарда Лока.
«Что до мистрис Марлин, то она, похоже, живет и дышит только своим Бернардом», — заметил я напоследок. «Ее душа и сердце принадлежат ему всецело. Подобная преданность делает ей честь».
«Да, на что с ней станется, если жениха ее постигнет печальная участь? Ее жизнь тоже будет погублена безвозвратно».
«Вижу, вы прониклись к этой леди большой симпатии», — ухмыльнулся Барк.
«Может, вы сумеете занять место ее жениха?»
«Думаю, на свете нет мужчины, который сумел бы это сделать», — со смехом возразил я. «Кроме того, у мистрис Марлин слишком страстная натура. А семейные жизни — это отнюдь не на пользу». Я бросил взгляд в ту сторону, куда ушли наши недавние собеседницы.
«Остается лишь надеяться, что мастер Лок выйдет на свободу и соединиться, наконец, со своей суженой».